Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 476, введение в статья к завершению книги «Зоар». Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ, они будут транслироваться в течение урока. Статья к завершению книги «Зоар», «Труды Бааль Сулама», 476 страница. Мы начинаем читать первый столбец внизу и то, что мы выяснили. Тонущий в реке должен крепко держаться за веревку. А пока не занимается еще своим исправлением в такой мере, что не вернется больше к своей глупости, то не считается он крепко держащимся за веревку. Но тогда вновь возникает вопрос.
Но не надо думать,
что тот, кто уже перешел к лишма, не упадет. Он сказал, прежде чем занимается Торой заповедью лишма, так что не вернется больше к своей глупости, не считается, что крепко держится за веревку. То есть тот, кто переходит к лишма, называется, когда есть у него силы, когда он собирает их таким образом, что всегда может в любом падении подняться. Да, когда он чувствует себя голым и лишенным всего, как Давид, как царь Давид, он помнит о союзе, брите, и этой точки достаточно ему для того, чтобы подняться наверх. И тот, кто приходит к лишма, то есть он умеет собрать свои силы для того, чтобы подняться над любым состоянием, над любым падением. Не то, чтобы он был уверен, и его держат, и все в порядке, но он знает, как, даже если он тонет в реке, держаться за веревку, и даже более того, подняться еще на более высокую ступень. Да. Прочитай еще раз.
Тонущий в реке должен крепко держаться за веревку, а пока еще не занимается Торой и заповедями лишма, и занимается все еще своим исправлением в такой мере, что не вернется больше к своей глупости, то не считается он крепко держащимся за веревку. Но тогда вновь возникает вопрос, откуда возьмет он энергию, чтобы из всех сил прилагать усилия для совершения действий только ради Творца? Ведь не может человек сделать ни одного движения без какой бы то ни было пользы для себя, как не может машина работать без горючего. Поэтому, если не будет у него никакой выгоды для себя, а лишь наслаждение Творцу, то не будет у человека энергии для работы. А ответ таков. Для всякого постигающего величие Творца должным образом, отдача, которую он совершает для него, становится получением. Как сказано в трактате Кидушин о важном человеке, которому невеста дает деньги, а считается, что она получает и посвящается ему. Также и в отношении Творца. Если человек постигает его величие, то нет получения большего, чем наслаждение Творца. И этого вполне хватает для энергии, чтобы трудиться и прилагать усилия всем сердцем своим, душой и всем своим естеством, чтобы доставить наслаждение Творцу. Однако ясно, что если человек еще не постиг его величие, как подобает, то доставление удовольствия Творцу не является для него получением в такой мере, чтобы отдал все свое сердце и душу и все свое естество Творцу. И поэтому всякий раз, когда намерением его действительно будет лишь отдача Творцу, а не получение ради себя, он тут же совершенно потеряет силы и не сможет ничего сделать, и станет подобен он машине без бензина, поскольку человек не может и пальцем пошевелить без того, чтобы извлечь какую-либо пользу для себя. А уж тем более совершить столь большое усилие, вложить свою душу и всего себя, как обязывает к этому Тора. Нет сомнения в том, что не сможет этого сделать, пока не получит хоть какое-то наслаждение. Однако на самом деле постижение величия Творца в той мере, чтобы отдача обратилась в получение, как в случае с важным человеком, вовсе не сложно. Ведь все знают о величии Творца, который все сотворил и вершит все без начала и конца, высота которого беспредельна и безгранична. Трудность заключается в том, что оценка величия зависит не от индивидуума, а от окружения. Например, даже если у человека много хороших качеств, но окружение не будет ценить и уважать его, такой человек всегда будет в плохом настроении и не сможет гордиться своими достоинствами, несмотря на то, что не сомневается в их истинности. И наоборот, человек, вовсе не имеющий никаких достоинств, но которого, однако, чтит окружение, как будто есть у него многие достоинства, этот человек будет наполнен гордостью, поскольку оценка важности и величия всецело зависит от окружения. И когда видит человек, как легкомысленно его окружение относится к работе Творца и не ценит его величие, как подобает, он не может в одиночку преодолеть такое отношение окружения. И тогда он также не может постичь величие Творца и легкомыслен во время своей работы, как и они. А поскольку нет у него основы в постижении величия Творца, то, само собой разумеется, не сможет он производить действия ради Творца, а не ради себя, потому что не будет у него энергии совершить усилия, а, как сказано, не приложил усилия и нашел, не верь. И в этом случае у него нет входа. Либо он должен получать ради себя, либо ничего не делать вовсе, так как наслаждение Творца не будет для него настоящим получением. И отсюда следует понять сказанное. В многочисленности народа величие Творца. Ведь осознание величия получают от окружения по соблюдении двух условий. Первое. Это должно быть значимо для окружения. Второе. Окружение должно быть достаточно большим. И потому в многочисленности народа величие царя. И из-за большой трудности, заключенной в этом, советуют нам мудрецы: «Сделай себе рава и купи себе товарища». То есть человек должен выбрать важного и известного человека, который стал бы ему равом, благодаря чему смог бы перейти к совершению действий ради Творца. Так как в отношении рава есть два облегчающих обстоятельства. Первое. Поскольку рав — человек важный, то ученик может выполнять по отношению к нему действия отдачи, основываясь на его величии. В этом случае отдача превращается для него в получение, что является естественным источником энергии. И тогда он сможет каждый раз умножать действия отдачи. А после того, как привыкнет к действиям отдачи у своего рава, может перейти к действиям ради Творца, поскольку привычка становится природой. Второе условие. Второе облегчающее обстоятельство заключается в том, что подобие свойств Творцом не помогает, если оно не навечно, когда сам Творец засвидетельствует о нем, что не вернется больше к своей глупости. А подобие свойств с равом, поскольку рав находится в этом мире и времени, помогает, несмотря на то, что оно временное, и после этого вновь вернется на свой неправильный путь. И получается, что всякий раз, когда достигает подобия свойств со своим равом и прилепляется к нему на время, тем самым он в мере своего слияния постигает знания и мысли своего рава, как в примере с органом, отрезанным от тела и вновь слившимся с ним. И потому ученик может пользоваться постижением величия Творца своим равом, который обращает удачу в получение, и дает энергию, достаточную для того, чтобы вложить всю свою душу и все свое естество. Тогда и ученик сможет устремиться к Творцу всем сердцем своим, душой и всем своим естеством. И это является чудесным средством, ведущим к вечному слиянию с Творцом.
Это уже изучение, называемое из уст в уста.
И из этого можно понять сказанное мудрецами. Более важно применение Торы, чем ее изучение, как в случае с Элиша бен Шафатом, который лил воду на руки Элияу. Не сказано «учил», сказано «лил». И на первый взгляд странно, как простые действия могут быть более значительными, чем изучение мудрости и приобретение знания. Но из сказанного очевидно, что служение своему раву телом и душой ради того, чтобы доставить ему наслаждение, приводит к слиянию с равом, то есть подобию свойств. И ученик тем самым получает знания и мысли своего рава из уст в уста, через слияние душ. Этим он удостаивается постижения величия Творца в такой мере, что отдача обратится получением, став энергией достаточной для того, чтобы он вложил всю душу свою и все свое естество, чтобы достичь слияния с Творцом. А учеба у рава обязательно происходит ради себя и не приводит к слиянию, и называется это из уст в уши. Таким образом, служение приносит ученику мысли его рава, а учеба лишь речи рава. И преимущество служения выше преимуществ учебы, как мысли рава важнее речей его, как из уст в уста важнее, чем из уст в уши. Однако все это верно только в том случае, если служение происходит ради того, чтобы доставить ему наслаждение. Если же служение ради самого себя, то подобное служение не способно привести ученика к слиянию со своим равом. И, конечно же, учеба у рава важнее, чем служение ему. Однако, как и в случае постижения величия Творца, если окружение не ценит его, как подобает, то это ослабляет индивидуум и препятствует его постижению величия Творца. Точно таким же образом происходит и в отношении его рава. Окружение, не ценящее рава подобающим образом, препятствует тому, чтобы ученик смог должным образом постичь величие своего рава. И поэтому сказали мудрецы: «Сделай себе рава и купи себе товарища», чтобы человек смог создать себе новое окружение, которое помогло бы ему постичь величие своего рава с помощью любви товарищей, ценящих рава. Ведь в товарищеской беседе о величии рава каждый получает ощущение его величия. Так что отдача раву обратится получением и энергией в такой мере, что приведет к действиям ради Творца. И к занятию Торой и заповедями Лишма. И с помощью этого, как сказано, 48 свойствами приобретается Тора, служение мудрецам и тщательным выбором товарищей. Ведь помимо служения раву, нуждается человек также в тщательном выборе товарищей, то есть во влиянии товарищей, чтобы способствовали они постижению величия рава, поскольку постижение величия полностью зависит от окружения. И если человек один, то ничего не сможет сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величие царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. тогда сможет он получить степень величия от всех, поскольку не может больше получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами. Но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно действительно было большим, поскольку качество важнее, чем количество. Вопрос. Тут говорится о слиянии с Равом. Что такое слияние с Равом и почему оно необходимо для достижения цели?
Мы с вами изучаем, что наша связь с бесконечностью происходит с помощью лестницы духовных ступеней, с помощью цепочки, с помощью линии, с помощью трубы. Это можно представить всевозможным, разными, в разном виде. Скажем, как в цепочке, когда есть связь между каждой ее частью. Так и мы должны быть связаны с теми людьми, которые находятся передающим звеном между Высшим Светом и нами. Поэтому мы изучаем у каббалистов, которые сами пришли к постижению и передали их нам во всевозможных формах. Как же мы будем получать, если мы не связаны с ними? Были люди, буквально избранные в каждом поколении, которые получали напрямую. Но это согласно корню души, согласно своей миссии, когда они достигали даже более того, чем те, которые предшествовали им, их учителя. Скажем, Бааль Сулам. Рабаш рассказывал мне, что пришло время. Он рассказал так. Однажды отец вернулся домой после того, как поехал к Ребе из Пурсова, к своему учителю, к своему Раву, и сказал: «Мне нечего больше учиться здесь, надо ехать в Израиль». Он искал, с кем еще можно связать себя. Он так рассказывал об этом, я даже помню, когда он вернулся, он был очень усталым, у него была проблема со спиной, он лег на диван и сказал: «Все, я должен ехать в Израиль». И на самом деле Бааль Сулам достиг намного больше, по всей видимости, чем его Рав, который привел его к высшему источнику, и там он уже, я этого не понимаю, я рассказываю вам историю. И то же самое у нас было с Ари, который изучал с каких-то источников. Но когда пришел к раскрытию, обошел всех предшествовавших ему, от Раби Шимона до Ари нет у нас подобных Ари, хотя были великие каббалисты. Может быть, они были великими больше, чем Ари, я не знаю. Но им Творец не дал позволения раскрывать. Это тоже может быть. А Ари, поскольку он, согласно корню своему души, мог раскрывать, и мог быть Машиахом бен Йосефом. Раби Шимон, мы тоже читаем у Бааль Сулама, что он учился у Раби Акивы, получил всю свою Тору учения. и раскрыл то, что раскрыл. Кто знает, конечно же, Раби Акива, как пишет Бааль Сулам, раскрыл больше, чем Раби Шимон, но не было у него позволения этого раскрывать, разрешения. То есть есть несколько видов передачи мудрости. Может, кто-нибудь и передает эту мудрость, эти знания, а сам не постигает. А через него, когда проходит это наполнение, хотя он и не постиг, согласно корню души, он не полностью управляет этим, всей этой передачей, не полностью управляет всем этим наполнением, не полностью постиг. Есть разные случаи, но что бы там ни было, мы изучаем, что должен быть контакт такой, когда нижний должен включиться в высшего, высший должен произвести зивук даака ради нижнего, и без связи из уст в уши, чтобы, которая перейдет из уст в уста, нижний не может получить, потому что нисхождение ступеней должно существовать. Это природа. Здесь мы ничего не можем сделать. Представь себе, что есть какое-то прекращение в поколении. Кто породит нижнего тогда? Ну?
Написано здесь, что окружение может быть в двух состояниях. Или недостаточно ценит рава и мешает человеку постичь величие рава, или ценит рава и тогда дает каждому человеку ощущение его величия.
Угу.
Что это за система отношений между окружениями каждого из, и каждым из учеников дает состояние с равом или ценность рава?
Нужно создать те условия, которые мы изучаем в науке Каббала. Нет здесь условия, могут быть или не могут вести себя красиво или нет. Мы говорим о построении кли. Если мы не выполняем этих условий, мы ни к чему не приходим. Вот и все. Кли должно быть единым, полностью находиться в поручительстве. Кли должно быть соединено с Высшим, то есть с Учителем, Равом. И если это выполняется, то наполнение проходит. Да?
Что значит, что кли должно находиться в поручительстве, и как это связано со слиянием с Равом? Кли учеников должно быть единым, объединенным и полностью находиться в поручительстве. Как это связано с величием Рава?
А как ты иначе можешь слиться? Как ты можешь выстроить свойства, которое может быть равным Высшему, если ты не отменяешь себя по отношению на твой ступени, по отношению к нижним, и они не становятся одним целым? Тогда нет поручительства. Это свойство кли нижнего, которое может слиться с Высшим. Поэтому существует условие. Для чего условие для получения Торы? Поручительство. Откуда ты знаешь, что ты придешь к правильному состоянию, при условии, что ты отменяешь себя по отношению к товарищам и связываешься с ними, для того, чтобы отдавать всем, для того, чтобы все смогли прийти к центру группы, где все мы отменены, и все мы объединяемся во взаимном поручительстве друг к другу. И тогда центр группы становится точкой, которая состоит из 10, скажем. Но когда в этой точке есть 10 точек, которые отменили себя, и тогда над своим эгоизмом они добавляют точку в сердце, к связи между собой, ко всей сумме. И тогда эта сумма становится на самом деле единой точкой, состоящей из 10, и тогда она способна быть слитой с Высшим. Поэтому поручительство — это условие для того, чтобы связаться с Высшим. Если ты не достигаешь поручительства, ты не можешь получить Тору. Торой называется то, что ты получаешь от Высшего, да?
Я хочу понять то, что написано здесь, что окружение может ценить как следует травы или не ценить. И тогда она заставляет каждого, кто находится внутри ее, принять ее мнение.
Правильно.
Скажем, есть здесь человек, у которого есть большое величие рава, а у окружения нету. Что тогда?
Тогда, если есть у тебя шанс, если ты включаешься в них, отменяешь себя перед ними и готов слушать их, чтобы они промыли тебе мозги, чтобы повлияли на тебя, чтобы ты мог отменить свое мнение, и тогда они могут войти в твое мнение и дать тебе их мнение, и тогда ты включаешь их в себя. Это является воздействием окружения на человека. Мы говорим о том, что это влияние может быть обязательным, как если бы мы находились в каком-то большом окружении, и все средства массовой информации властвуют над нами и так далее. А в группе по отношению к духовному ты не можешь быть под их воздействием, если ты не отменяешь себя по отношению к ним. Потому что это твой свободный выбор. Что значит, Творец приводит тебя в группу и говорит, возьми себе. Это когда ты отменяешь себя и принимаешь их мнение. Что такое их мнение по отношению к объединению, по отношению к объединению между ними, связи с Высшим, да?
Скажем, я еще себя не очень отменил перед Равом, но у товарища есть величие Рава.
Тогда ты, может быть, по крайней мере, ты себя отменяешь не по отношению к величию Рава, а просто отменяешь себя. Это уже кое-что. По крайней мере, ты не мешаешь, ты не добавляешь свои силы в поручительство, но и не мешаешь, не отрицаешь их поручительство. Ты как будто нейтрален. Это тоже может быть. Это как маленький ребенок, когда в десяти миньяне есть такое понятие из корня ветви в нашем мире. Если есть 9 человек, а не 10, то можно присоединить ребенка, у которого есть Тора, то есть пятикнижник, и тогда это считается как 10. Конечно же, это скрытый смысл, это не просто так обычная традиция, как это представляется, но то, что касается нас, если человек отменяет себя по отношению к Торе и не может отменить по отношению к Высшему, к Раву, тогда тоже может в какой-то мере участвовать. Да.
Вы сказали, что вначале в точке соединения между товарищами, в точке самоотмены, мы находим связь с Высшим, с Творцом.
Где-то он пишет, что из объединения между вами, между учениками, когда они приходят к правильной форме объединения, там они раскрывают. Это он пишет в предисловии книги Зоар. Там вы раскрываете уже более высокую ступень объединения с Высшим. Это в предисловии книги Зоар, как человек поднимается по ступеням. От нефиш до нефиш, круах до нефиш и так далее. Благодаря тому, что он собирает все свои силы на свои ступени, он раскрывает там, рождается там как бы связь с более высокой ступенью. Да.
Иногда человеку приходит мысль, что, как вы говорите, в объединении между нами мы раскрываем все, поэтому объединение между нами — это самое высшее, это вещь высшая сама по себе. И если оно приведет нас к мнению отличному от советов нашего учителя, то что тогда делать? Что верно?
Еще раз, я не очень понял. Есть ли объединение между вами?
Я объединяюсь с товарищами.
Да.
И мы приходим к мнению, отличающемуся от мнения нашего учителя.
Здесь надо проверить. Может, вы неправильно услышали. Это надо выяснить. Почему учитель сказал так, а мы решили так? Нужно выяснение, это хорошо, это в пути. Это должно быть. Но в любом случае выяснять. Если есть разница между тем, что мы услышали, не между тем, что говорит учитель, то, что учитель говорит, вы не знаете, то, что мы услышали от учителя, и то, что мы понимаем между собой в группе. Да? Есть разница. Мы должны сравнить одно с другим. Да? Правильно? Нужно это выяснить. Это наша работа. И если кто-то задает вопрос, это тоже вроде бы есть в него что-то, когда он меня не понимает, скажем, да. Это нормально. Это зависит от нашей жизни. Конечно же, мы должны выяснять, что здесь какой-то стыд или что, да.
Еще одна есть две вещи. Допустим, у меня нет величия Рава, а у товарища есть. Скажем, у меня нет, а у товарища есть величие Рава.
Да.
Я влияю на них в дурную сторону?
Нет, ты добавляешь им авиют. Сейчас, может быть, с твоей помощью, когда они работают над тобой, а ты по отношению к ним, и они помогают тебе, все они воспринимают твой дополнительный авиют, но ты не можешь согласиться с ним, ты не можешь отождествить себя со своим равом, ты не можешь понять его. И еще. И тогда ты добавляешь им авиют, если они помогают тебе объединиться и все-таки прийти к величию Рава, это будет величие на более высокой ступени. Мы не должны рассматривать авиют как что-то непригодное. Наоборот, для чего мы входим в Египет? Пока не будет у нас достаточного авиюта, откуда мы придем к злому началу, как сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу. Злое начало действует именно против объединения. Что делает фараон? Разделяет. Да?
Теперь я хочу посмотреть с другой стороны. Мы смотрели со стороны учеников, а я сейчас хочу спросить со стороны учителя, как он видит группу учеников? Перед учителем есть группа учеников, может быть, просто собрание учеников, которые еще пока не группа. Там есть люди, у которых есть больше или меньше величия Рава. Как учитель смотрит на собрание своих учеников? Каким он их видит? Вы сказали, что есть взаимное поручительство.
Какое взаимное поручительство? Пока еще нет.
Но вы можете объяснить, как учитель видит это?
Главное — это привести их к объединению, к взаимному поручительству, когда каждый будет способен со всем пробуждением злого начала в нем в каждую секунду взять помощь у группы и прийти к большему слиянию поверх того эгоизма, который все время растет. И может он в нем прорываться, он может не соглашаться, может прийти ко всякой форме ожесточения сердца, но есть у него в общем окружение, с которым он работает. То есть прежде всего группа должна быть в четком осознании того, что она работает над поручительством. И без этого ничего не произойдет. Есть что-то в группе, кто-то в группе, кто не согласен с поручительством, вся группа ничего не стоит. Вся группа. Вот так. И тогда есть групповое наказание. Вот и все. Это очень просто. Потому что в Торе это просто. Высшая ступень воспринимает всех как одного. Да?
Почему это так, как вы сейчас объяснили?
Такова лестница духовных ступеней. 10 равны одному. Почему ты не спрашивал, когда ты читал, когда весь неживой уровень равен одному растению? Все растения равны одному животному. Все животные равны одному говорящему. Так это?
Угу. То есть, если есть какой-то изъян в группе, то он охватывает всех?
Так вся группа. Нет группы просто. Очень просто. Нет понятия отчасти в духовном. Уже нет вообще ничего.
То есть
мы можем войти в это, но я не хочу. То, что в законах очищения, в законах кашрута, насколько это может быть, насколько нет, как то, что мы читаем, что если ты ложку молочную в какой-то суп поместил, нет смысла входить во все эти законы, да?
То есть, скажем, если я вношу какой-то изъян, и товарищи не чувствуют, что у них есть изъян, но я принес изъян в общество, то это означает, что теперь это находится неявным образом во всех?
Да. Почему вы здесь все находитесь? Потому что Творец постановил, что это кли, это правильное кли. Люди приходят, уходят, но есть какая-то основа группы, с которой считаются, и она должна быть в связи для получения Торы. И тогда, если не выполняется условие поручительства, нет дарования Торы. Мы находимся при таком условии, буквально как будто мы выходим из Египта. Да, Амнон.
Сказано, сделай себе раба и купи себе друга. Да, вопрос, что предшествует чему? Вначале надо купить себе друга, чтобы построить десятку, в которой мы все создадим рава, или сначала должен у каждого быть свой рав, а потом мы объединяемся в десятку?
Рав в понимании того, что это как творец, должен быть прежде всего. И к этому нужно прийти. Для того, чтобы к этому прийти, мы должны начать выяснять, как мы приходим. Мы приходим с помощью объединения, и каждый раз, когда мы создаем объединение все более сильное по количеству и качеству, то, о чем он говорит нам и здесь, тогда мы приходим к построению кли, которому положено исправление. Мы должны предоставить себя как можно более объединенными, насколько мы понимаем и чувствуем, и тогда высший свет возвращает к источнику. И мы поднимаемся на следующую ступень, оттуда еще выше. И так с каждым разом все больше и больше, да?
Да, но нет тут какой-то проблемы, что каждый будет понимать иным образом, и тогда объединение, тогда в десятке не будет такого круглого объединения по отношению к раву?
Я не понимаю.
Скажем, мы десятка. Прежде всего, необходимо выбрать рава. То есть каждый выбирает в себе своего рава. И тогда мы объединяемся.
Нет такого, что каждый выбирает своего рава. Это нереально.
Нет, выбирает того же самого рава, но каждый понимает иначе.
Да и некого выбирать. Выбор в объединении между вами. Здесь некого выбирать высшего. Высшего не выбирают. Высший существует перед вами. Он существует. И тогда группа приходит к тому, что выстраивает себя, когда хочет вскармливаться от него. Пожалуйста, пускай сделает правильную форму, чтобы смогла получить от него. Вот и все. Так это работает. Но передай иерусалимцу.
Для того, чтобы прийти к слиянию с Равом, должны ли мы видеть цель более высокую, чем слияние с Равом?
Конечно, это скачок к Творцу, да. Конечно же, это не конец. Рав, он всего лишь, скажем, только средство.
Рав давал различные примеры для различных состояний слияния с Равом.
Различные состояния для сливания, не понимаю.
Было несколько таких примеров, которые Рав раньше нам приводил. Та или иная история, не будем сейчас углубляться в это.
Ну, поменьше слов, да-да.
В нашем поколении, в состоянии, в котором группа находится, есть ли какие-то еще примеры?
Ты не можешь не взять никаких примеров, потому что ты понимаешь из них? Что ты понимаешь в рассказе, который дается тебе в какой-то книге? Что значит взять примеры? Бааль Сулам объясняет тебе, что называется объединение между вами, приводит вас к состоянию, когда вы можете слиться с Высшим. Точка. Без того, что вы объединитесь в равной степени все во взаимном поручительстве, в обязательстве, в поручительстве, не будет у вас связи с Высшим. Вот и все. Ты не знаешь, что такое Высший, ты не знаешь, что такое связь с Ним, ты выбираешь Рава. Что ты понимаешь в этом? Ты можешь понять, как связаться с более высокой ступенью, только при условии, когда ты объединяешься с равными тебе на нижней ступени. Тогда ты начинаешь понимать, что такое суть объединения, и суть объединения с нижним, он начинает раскрывать точку мнения с Высшим. В точности, как он пишет нам там, в предисловии книги Зор, что вследствие того, что выясняет и исправляет нижнюю ступень, в конце всех исправлений раскрывается какой-то хвостик более высокой ступени.
Но это состояние слияния с Равом, оно присоединяет нас ко всей цепочке с помощью... Этого мы удостоимся слияния и с Равашем, и с прочими?
Да, и тогда бесконечности.
То есть это слияние с состоянием Рава вплоть до мира бесконечности?
Да. И на пути ты начнешь, как он дает нам пример. Авраам сделал так-то и так-то. Да, ну скажем, пишет какой-то каббалист, который жил 2000 лет после Авраама. Откуда он знает, что Авраам сделал именно так и так? Потому что он достигает этой ступени, и тогда он проделывает те же действия, что проделал и Авраам. Это всегда так. Как ты по отношению к своим детям, скажем? Ты что, не хочешь, чтобы они были больше тебя? Это называется развитие поколений. Развитие — не нисхождение, падение.
А наслаждение, которое мы можем доставить, чтобы вы достигли больших постижений?
Конечно же, больше, чем Рав. Потому что именно так и должно быть, потому что все ступени в духовном включают одна другую. То, что мы постигаем, Рабаш постигает раньше нас. Все мы, как мы изучаем Хабад Хагатные 2000 лет, когда Большой Свет раскрывается как раз на ступенях праотцов, потому что мы добавляем и подтверждаем все исправления.
Как это проявляется в нашей группе? Рав, может обрисовать такое состояние, что, когда мы постигаем больше, чем вы? В группе, в нашем поручительстве?
Это не важно мне, я не знаю. Прежде всего, есть взаимное включение ступеней. Это не то, чтобы есть и по силе, и... в потенциале, но это согласно тому же правилу «победили меня сыновья мои». Вообще, ты говоришь о таких понятиях материальных. Это,
скажем, можно взять пример у Илиши и Ильяу, когда там Ильша просил что-то у Ильяу.
Ну, ты понимаешь это хорошо. Ты пришел уже сюда, понимающий, что такое связь между Ильяу и Илишей. Да.
Рав, мы хотим выяснить наше состояние, понять, как правильно относиться к Раву и к объединению в десятках.
Да.
мы видим, что есть отключение от вас. Так вы это определили.
Так это раскрылось.
И есть отключение, которое портит все кли.
Раскрылось пути испорченность кли, да.
Есть мнение, которое властвует в группе, которое против рава, и оно портит все кли.
Но
это дырка в лодке.
Да.
Как ее заткнуть? Каково правильное отношение?
А что вы можете сделать?
Вы сказали, что должно быть объединение между нами, тогда мы придем к объединению с равом.
Да.
Мы видим, что мы не можем объединиться между собой.
Это условие для получения Торы. Ты не можешь ничего сделать. Если ты говоришь об объединении, невозможно достичь объединения без поручительства, без кли готового к этому. Сейчас вы начинаете видеть, как это должно реализоваться. Очень хорошо. Поэтому нам нечего делать конгресс, пока мы не обвиняемся как следует. Прежде всего, нужно создать съезд, на самом деле собрание, но не в таком виде, в котором вы думали. Это очень хороший этап. Отличный. Но я буду стоять на этом, пока мы не достигнем. Нечего больше делать. Сейчас это уже в пути, да. Мы очень благодарны за это состояние. И нет сомнений, что это очень хорошее состояние, которое мы получаем. И мы хотим просто воевать за это. Не воевать за конгресс, а за состояние. То, чтобы заткнуть эту дырку в лодке и укрепить связь между нами. Но главное, что мы не можем это сделать. Для того, чтобы объединиться в мнениях, этого ни разу не происходит. Что это точка объединения, которую мы хотим достичь. Это наверняка не в согласии между нами в разговоре или даже в разуме. Где эта точка согласия, когда и рав находится? Потому что без высшего это не идет. Как мы объединяемся не только между собой, но и с высшим? Это иначе не происходит.
Нет. Так не получится. Ты, собственно, хочешь, чтобы я помог и участвовал в этой работе? Я не могу. Не могу. Поручительство требует тогда, когда нет контакта. Наоборот, возрастает зло. Продолжайте искать. Я не знаю. Давай.
Рав, есть здесь выражение, которое он повторяет все время. Он говорит «служение раву». Вы можете объяснить, что это такое?
Это нечто иное. Служение раву — это пытаться быть, находиться в тех самых действиях, желаниях, намерениях, которые делает Творец, а ученик помогает ему. В чем тут дело? Что может быть, что мы, как ученики, объединяемся между собой. Но соответствовать высшему, для этого нам необходимо в какой-то форме пытаться включиться в его работу. В его работу. Уподобиться ему. Когда мы включаемся, начинаем помогать ему в его работе, в этом мы строим точку связи между нами и ним. Это для того, чтобы было подобие, включение низшего в высшего и высшего в нижнего. Ты обязан находиться в каком-то подобии высшему. Каким-то образом хотеть быть подобным ему. Так растут. Ты видишь, как дети, которые учатся у взрослых. Все примеры получают от взрослых. Пытайтесь, увидите, что можно сделать. Но без поручительства я не вижу необходимости проводить конгресс. Необходимо работать над объединением. Да.
Это классический пример сейчас конгресса. Вы говорите, что нет конгресса. И сидят товарищи и говорят, мы хотим воевать до последней секунды, до последнего мгновения, чтобы был конгресс. Нам позволено это делать или нет?
Вы, пожалуйста. В отношении объединения между вами я никогда не против, я не могу быть против. Делайте, что вы хотите. Вы хотите делать объединение здесь, делайте здесь. Вы хотите объединяться вокруг пива, делайте вокруг пива. Это ваше дело. Раскройте, что из этого получается, хорошее или плохое. Но эти вещи, пожалуйста.
Это против мнения раба или не против?
Нет, разумеется, не против. Это не против моего мнения, нет. Любое объединение, любой шаг объединения между вами, он благословен. Да.
Почему это не группа насмешников?
Вы раскройте это собрание насмешников или нет? Необходимо это раскрыть. Собрание насмешников — это определенная ступень, и к ней тоже надо прийти. Не то, что мы в это не входим. Мы входим, и еще как. Вы увидите, смотрите, сколько раз сыны Израиля в процессе, который называется Торой, и который мы все должны пройти, сколько раз они входили в такое состояние, сколько раз они восставали против Моше и приходили, кричали против Моше, против Аарона, говорили, что мы хотим вернуться в Египет и так далее. На пути есть очень много таких состояний. Но необходимо научиться, как именно с их помощью подниматься. Тора рассказывает нам об очень тяжелых состояниях, которые необходимо пройти. Мы их должны сейчас изучить. Может быть, впервые, как преодолевать состояние разделения, ненависти, разделения, непонимания, сопротивления, которое есть в группе, как мы преодолеваем это и приводим себя к состоянию желаемому. Именно сейчас, если вы почитаете Тору, вы увидите там очень много точек, подобных тем, которые вы чувствуете здесь. И действительно, тогда Тора станет указанием, инструкцией. Замечательно. Не то, что я соглашаюсь с вашим состоянием. Я не соглашаюсь с тем, что вы хотите сделать из него... Вы как будто бы хотите сделать так, что его нет. А я хочу его выпятить и сказать, что да, оно есть. И пока вы с ним не справитесь, нечего идти дальше. Это развитие. Может быть, я не так должен говорить, потому что сейчас вы станете более спокойными. Успокойтесь. А, это по пути, это нормально. Он не сердится, он понимает, что мы такие. Нет, это нехорошо. Необходимо дать этим вещам созреть. Я помню, какие упражнения я делал надо мной Рабаш, когда я несколько дней ходил, как, не знаю даже, как сказать, весь просто в какой-то нечистоте. Пока ты постепенно не начинаешь раскрывать, почему и как. Это берет время. А здесь вы получаете все. Это нехорошо работает. Когда все получают готовеньким, это не то, что вы сами приобрели. Да.
Мы буквально неспокойно и хотим воевать за это состояние, не согласны с ним. Вопрос такой, можно ли нам делать даже закрытые субботы между нами для того, чтобы выстроить поручительство?
Замечательно, на здоровье. Я не давлю на вас проводить уроки или что-то. Делайте сами. Я хочу уточнить одну вещь. Вы говорите,
прежде всего, обвинение между нами, вы говорите, что нет клея, не о чем говорить, потому что нет обращения к следующей ступени.
Не то, что вы должны отрезать от себя от более высокой ступени, потому что все действия, которые вы делаете действия по направлению к ней. Но практически вы не сможете объединиться с высшей ступенью, если не будете объединенными между собой. Понятно?
Самая большая путаница, когда сидят 10 товарищей, и один говорит, я понимаю Рава так, другой говорит, я так, а третий говорит, я иначе понимаю Рава. Нет выхода отсюда, как бы. И тогда мы ищем, что придет Рав и решит эту проблему в круге, во мнении между нами. Как бы нет конца этому. Нет выхода из этого состояния.
Проверяйте то, что пишет Рабаш. Как необходимо объединяться? Все разногласия по отношению к высшему. Не по отношению к той плоскости, в которой вы находитесь в материальном мире. К этому не относится. Любое эго, отторжение, несогласие, все выяснения, в какой форме мы должны быть объединенными для того, чтобы соединиться с Высшим. В этом вся наша работа. А все остальное не относится. Это необходимо выяснить. Он пишет об этом в достаточных статьях. Вы найдете. И я говорю вам, что вы вскоре начнете находить это и в Торе. В такой форме, очень точной, краткой. Тора передает нам наше состояние. Объясняет. Мы закончили урок. Я не знаю, что делать. Есть много вопросов, но вопросов по делу. Нет.
Вопрос ученика. Торой занимались те, которые шли против изо всех сил и очищали окружение.
Погоди. Это восстание против Моше, против Аарона, против Творца. Так просто приходит и все. На каждой ступени раскрываются эгоистические желания. И эти желания только против объединения. Потому что в чем эго? Эго против объединения. Это результат разбиения. Должно тут быть стремление к объединению. Исправление — это стремление к объединению. Нет ничего другого. Сейчас на каждом уровне, в каждом состоянии, о котором рассказывает нам Тора, продвижение от Египта к получению Торы и затем вместе с Торой через пустыню, а затем захват земли Израиля, получается, что все против объединения. Нет ничего другого. Весь свободный выбор, все продвижение только в объединении на основе каждый раз новых условий, которые раскрываются как злое начало, как отторжение друг от друга. То, что вы сейчас раскрываете, это первое состояние, и замечательно, что мы к нему пришли. Что мы сейчас понимаем? Что есть какая-то общая помеха между всеми по отношению к объединению и по отношению к учителю. И есть какие-то разногласия, не все равны, не все организованы, не все могут и понимают, как вместе участвовать в этом. Необходимо прийти к какому-то общему знаменателю. Ну как нам построить кли? Понять, что Творец всех, нас всех привел сюда. Я не могу выкинуть отсюда половину или четверть. Кого привел, того привел. У меня нет выхода. Я должен заниматься теми, кто находится здесь. Не только здесь, но и во всем мире. Если ты спросишь о группе Москвы или Торонто, или еще какой-то, я сейчас беседовал с несколькими людьми до урока, почему нет конгресса, и сказал им, что здесь есть проблема в группе. Они говорят, хорошо, но чем мы виноваты? Я сказал, вы тоже виноваты, потому что это поручительство. Если бы и вы не были виноваты, то это здесь бы не произошло. Это то же самое. Это единое целое. Общее взаимовключение. Друг в друга, все сферот. И не важно, что ты находишься в какой-то группе Чили, и там все на 100% хорошо. Там тоже находится тот же изъян, только его еще не выяснили. Если есть в одном месте, признак, что есть везде. Все виноваты. Смотрите, как в Торе написано о сынах Израиля. Коллективное наказание. Все? Так не положено. Как он пишет, что из одного все страдают? Есть такое выражение. Он пишет об этом в нескольких местах.
Андрей из Екатеринбурга спрашивает, по отношению к каким критериям мы выясняем форму объединения между нами?
Объединение должно быть, как Бааль Сулам описывает это в статье поручительства. Нам необходимо восполнить друг друга и привести каждого к состоянию, когда каждый не чувствует самих себя. Необходимо прийти нашими чувствами к такому состоянию, когда мы чувствуем только взаимное объединение между нами. И никто не чувствует себя. Я не говорю о материальном, я говорю о духовных вещах. Там мы единый человек с единым сердцем. Это психологическая вещь. Группа футболистов тоже, или какая-то команда в армии. Есть много мест, где люди чувствуют это понятие объединения. У нас это намного тяжелее, потому что есть злое начало и так далее. Короче говоря, тут наше эго, над ним необходимо работать иначе. Но все это, короче говоря, все это перед вами. Выясним. Вы хотите сделать выяснение этого в ближайшую субботу? Пожалуйста, делайте. Я не вмешиваюсь. Да, Дан.
В связи с этим выяснением, на самом деле, мы в данный момент работаем в десятках. Думаете ли вы, что на такой встрече стоит работать в десятках или стоит сделать что-то?
Может быть, все вместе? Может быть, все вместе, это легче. Это даст больше соединения. Потому что десятки есть в ней что-то, что объединяет, но и что-то, что разъединяет. Смотрите, я думаю, что необходимо попробовать.
И еще вопрос. Мы говорим здесь много о преданности. Здесь говорит раба. Что такое преданность?
Преданность? Что это?
Что
это значит, что я нахожусь выше всех моих желаний, я не знаю, как, на каком языке это передать. Я не чувствую себя.
Это то, чего нам не достает?
Разумеется. Потому что только точка объединения между нами связывается с более высоким парцуфом. Так на каждой ступени. Что значит, что Малхут отпечатывает все 10 сферот и становится источником отраженного света. И отраженный свет становится кли.
Рав, с вашего позволения, мы хотим выяснить три вещи. Вчера мы для обвинения в поручительстве, одна из основных вещей, которая нам нужна, это вера выше знания. Вчера на уроке вы сказали, что вы чувствуете, что эта основа в группе не очень-то ощущаема. Теперь, как мы можем в ближайшую субботу, когда мы сделаем выяснение между нами, немного выяснить это?
Не знаю, я тысячи часов говорил. Ты хочешь, чтобы я еще полчаса поговорил?
Не с вашей стороны, с нашей стороны, что мы можем сделать?
Так об этом я говорил.
Об этом говорить. Хорошо, есть еще одна вещь, Раф, связь с группами в Израиле. Это еще одна вещь, которая приводит к колебаниям связи, не к отсутствию, и отсутствие связи между нами приводит
необходимое объединение, чтобы то объединение, которое вы собираетесь делать, должно быть объединением всех. Кого Творец привел к объединению с нами, мы должны принять и попытаться быть с ними в единой связи. Нет разницы между группой здесь и всеми остальными группами в мире. Нет. Это тот же самый Вавилон, неважно. Они относятся к народу Израиля. Хорошо, замечательно. Все должны прийти к поручительству.
И последний вечер. Вы сказали, что ребята, с которыми вы говорили утром, когда вы сказали, что мнение оно между всеми, и так это должно быть в поручительстве.
Да, они должны понять, что они тоже виноваты в этом тоже. В том, что происходит. Виноваты — это неправильное слово, потому что раскрывается внизу то, что было заложено раньше.
Дело в том, что, Рав, как вы сказали, центральная точка Петах-Тиква, мы как бы должны быть центральными и доминантными во всей этой связи.
Ну, допустим, вы считаете себя центральной группой.
Не потому, что мы думаем, а потому, что должны беспокоиться. Потому что иначе мы не...
Технически вы центр групп, да. Только технически. Если не было бы техники, с помощью которой мы должны связаться со всеми остальными группами, вы не были бы центральной группой, вообще нет, совершенно. Я говорю вам со всей серьезностью. Только потому, что мы купили здание, и здесь есть всякое оборудование, с помощью которого мы связываемся со всеми остальными группами, распространяем и так далее. И находимся в Израиле, где в первую очередь надо распространять Тору. То есть, благодаря внешним условиям, эта группа называется центральной. Но кроме этого, я в ней не вижу никакого центра. Это центр технологический. Все. Я не вижу в вас центральной группы. И я говорю это со всей серьезностью. Мои ученики из-за границы могут быть намного больше, чем вы, в духовном постижении. И нет тут ничего, что сейчас, допустим, в Колумбии сидят товарищи или в Бершеве, или в Киеве, я вижу Москву, Ашкелон. Смотри, экраны передо мной. Так что? Они меньше, чем ты из-за этого? Нет?
Наоборот, Раф, я в отношении ответственности говорил, а не вознесенности. Наша ответственность.
Нет, нет, все. И они должны чувствовать себя необходимо им прийти к объединению между собой и вами, так чтобы вы почувствовали всю мировую группу. Так чтобы вся мировая группа почувствовала себя как единый человек с единым сердцем. И отношения, и расстояние тут не важно. Творец дал нам расстояние между нами. Я тебе скажу больше. Если бы мы были бы ближе, мы бы просто пожирали друг друга. А так расстояние дает нам возможность выдержать друг друга. Это как два человека, которые не терпят друг друга. Но на расстоянии они могут быть даже друзьями, как бы знакомыми. Но оставь их вместе, через полчаса они уже станут ненавидеть друг друга. Возненавидят. Физическое расстояние действует на благо нам. Но я говорю тебе, есть разница между технологической группой, скажем так, то, что здесь происходит, и духовной группой. Вовсе не в одном месте центр технологический, центр духовный. Просто чтобы вы знали. Да.
Можно вернуться к статье?
Да.
Если мы хотим обмениться над всем различием, которое создается, нам нужно величие Творца и цели. Без этого ничего не получается. Он пишет нам здесь, что оценка величия приходит к окружению при двух условиях, когда мы ценим окружение и в мере величия самого окружения.
Да, герой по количеству и по качеству.
С другой стороны, он пишет здесь, что в тот час, когда человек видит, как и его окружение легкомысленно относится к этому, никто не может мениться с окружением и так далее. Теперь, всегда, когда мы хотим поднять важность над ступенью, на которой мы находимся, по отношению к высшей ступени, всегда окружение как бы невозможно видеть, что потому что получающий келим не можно видеть как более большие. И теперь, какой шаг мы должны сделать, чтобы он пишет здесь «отменить себя», или вы подводите итог в конце статьи и говорит, что ученик должен принять два условия, видеть себя самым маленьким из товарищей.
Что значит видеть себя меньше? Что значит отменить себя? Это когда ты просишь о своих физических действиях, когда ты вкладываешь, когда ты работаешь, когда ты делаешь, помогаешь, ты просишь, чтобы пришел свет, чтобы, поскольку эти исправления может дать только высший свет. И ты просишь, чтобы он пришел и исправил тебя, и ты связался с ними правильным образом. Не думай, что ты сам в состоянии это сделать, но ты можешь сделать все, что требуется со стороны группы, то, что написано во всех наших статьях. В отношении этого ты готов реализовать как можно больше, сколько ты в состоянии, для того, чтобы свет пришел и произвел такие исправления, чтобы ты был связан с окружением. Разумеется, для того, чтобы прийти к поручительству, ты нуждаешься в свете, возвращающем к источнику. И поручительство на каждом уровне оно иное, но на каждой ступени поручительство, которое ты достигаешь, это кли, начиная с которого ты уже начинаешь подъем.
Ясно, что поручительство это кли, но я спрашиваю о шаге, который ясно должен исходить от меня, по отношению ко мне. Никогда я не увижу их великими на той ступени, к которой я хочу прийти. Так есть здесь что-то, что должно исходить из меня. Я не могу видеть их.
Ты должен склонить себя. Ты готов принять все то, что группа возлагает на тебя.
Внешним образом.
То, что есть у тебя внутреннее, придет с помощью света. Да, там в конце. Ну, беги, беги.
Конгресс или то, что он не состоялся, это не наказание.
Это не наказание, это состояние. Какое-то имеет отношение к наказанию. Когда родитель делает что-то по отношению к своему ребенку, хочет его наказать или обучить?
Понятно, что обучить. Вопрос?
Необходимо сделать расчет со всем и подвести итог. И продвигаться дальше. А продвигаться дальше? Может быть, это будет считаться падением, наказанием. Но это только тот, который не понимает процесс.
Ну, это понятно. Это я просто подготовка к вопросу.
И принять то, что говорит учитель, выше знания. Этому тоже надо научиться делать. Пока это мы не начинаем принимать, как ребенок, который не понимает родителей.
И именно к этому я пытаюсь подойти с вопросом. Вопрос такой. Вдруг мы встаем, и у нас возникают трения относительно мнения. Каким должно быть мнение? Таким или таким? Когда дети приходят к такому действию, я очень рад тому, что они хотят выяснить между собой. Теперь, если мы закрываемся в конце недели, чтобы выяснить, что мы выясняем.
Это не ко мне. Вот до сих пор. Дружок. Это ваше выяснение, не мои. Ну, нет выхода. У нас осталось несколько минут. Кто здесь был? Кто хотел спросить все время? Нет, вначале те, кто хотел спросить, а я не дал ему возможности.
Я хотел спросить, когда мы хотим объединиться между собой, мы хотим выполнить союз, и мы видим, что если мы не можем объединиться, мы должны знать, к кому обращаться, к Творцу, чтобы Он сделал это между нами. Теперь относительно вопроса к вам, относительно объединения, должен ли быть какой-то союз с вами?
Это оставь. Пока что пусть будет между вами. У поручительства не спрашивают у Творца. Разумеется, должно быть такое что-то с Высшим. Подготовка к Высшему. Потому что такова должна быть форма объединения, форма союза. Чтобы потом это было равно Высшему. Чтобы вы не стали какой-то бандой там или какой-то такой армейской командой. Это определяет форму объединения. Но это все между вами. Не спрашивайте меня о том, что вы должны, хотите или должны выяснить между собой. Это совершенно не мое дело.
Относительно поручительства. Может ли человек выбрать быть частью этого поручительства или не быть этой частью?
Разумеется. Разумеется. Каждый может сказать, ребята, я в это не играю. Да? Разумеется. Ну, так он не находится в группе. Из всех людей, которые сидят здесь, я думаю, что готовы к этому, может быть, 50 человек. А сколько здесь находится? 300? Может быть, 50-70? Все остальные не думали об этом, не готовы к этому. У них, может быть, они в какой-то момент готовы, а в следующий момент нет, они еще не готовы к этому, не пригодны. Они сопротивляются в различных формах. Вот до сих пор, но не больше. Поручительство — это поручительство. Ты подписался, все, дружок. С этого момента и дальше ты отвечаешь. Поэтому есть здесь как бы две группы. Более внешние и внутренние. Которые, да, хочет прийти к поручительству. И поэтому тут нет насилия, нет насилия в духовном. Да.
Как выполняется в действии вот эта подпись?
Если это постигают это, куда ты идешь? Ты хотел что-то спросить? Не делай мне одолжение, не возвращайся. Из того, что они строят объединение, которое называется поручительством, в этом подпись, где ты подписываешь? Что заключить соглашение между собой — это детская игра.
Я не об этом спрашиваю, а в действии.
Практически вы строите особое кли, состояние, которое называется поручительством. Когда вы вместе, и тогда оно начинает соответствовать единому. Уже тем, что кли становится единым целым, оно поднимается в следующую ступень. Там, где вы пытаетесь объединиться, это относится к вашей ступени. Там, где вы соединились, это уже выше. Да.
Каждый, кто находится на нижней ступени, есть ли у них возможность знать, как продвигаться вперед по пути без высшей ступени?
Если вы начнете работать в течение одного-двух дней сильно вместе, то вы раскроете. Что раскроете? Вы увидите. Я не хочу заранее говорить. Я не понимаю из спуска парцуфов миров сферот сверху вниз. Не из истории, насколько мы ее знаем, что может возникнуть какая-то группа, в которой нет находящихся в постижении, никто, значит, не работает с намерением ради отдачи, хотя в чем-то нет понятия лишма, нет понимания, что такое объединение, что такое духовное, ни в ком. И внутри ее. И с помощью чего эта группа может прийти? С помощью эго каждого, который бы тянул ее в разные стороны? Я не знаю. Пример того, что был у Рабаша, когда он скончался, все разошлись. Я остался дома. Я не хотел быть ни с кем. Закрылся. Мне стучали в дверь. Моя жена говорила, его нет дома. Пока не перестали приходить. Потом я уехал в Канаду на 3-4 месяца, когда скончался мой отец. И все. Для чего мне все эти сложности? И ты видишь, сколько та группа прошла? Они сняли место, учились вместе, потом разделились на две группы, на четыре. Так это? Я не говорю о них. Это вообще отсутствие понимания, как нижним прийти к исправлению. Готовы ли они снизу выстроить себя? Ты можешь сказать, что путем страданий они пришли к исправлению. Потому что в страданиях не нужно кого-то, который бы тянул тебя, давал бы тебе свет, возвращающий к источнику. Давал бы им пример, направлял бы их каждый раз, как такая воспитательница по отношению к детям. Нет? Никогда этого нет, даже в природе мы это видим. Как может быть, что родилось что-то не сверху, не от высшего? Как он может вырасти, если высший, который его породил, не позаботится о нем? Тут необходимы особые условия. Даже для животного. Группа должна правильно расти в духовном без руководителя. Не может быть такого. Нет столицы без руководителя. Нет такого. Это большая проблема. Ты видишь, когда Рабаш умер. Что произошло после того, как Бальсулам умер? А там были люди в духовном постижении. То есть все зависит от уровня. Если люди думают, что они могут прийти к духовному без сопровождения учителя, в моих глазах это просто глупость. Это как ребенок, который думает, что он будет делать все сам и не понимает, насколько он находится в безысходном состоянии. Я бы рекомендовал этим людям, что они могут уйти, отделиться, чтобы они вышли отсюда, и все. Если они думают, что у них есть своя Тора, что им здесь делать? Они только мешают всем. С одной стороны, а с другой... Я не говорю, что запрещено, чтобы такие мысли приходили к человеку. Нет. Каждый ученик думает об этом, хотя бы иногда. Это должно быть в его эго. Но не то, что он стремится к этому и ждет этого. Это уже доводит его до состояния, когда он отклоняется от пути. Да.
Именно это я и пытаюсь выяснить. Но, скажем, мы соберемся в конце недели, сделаем это. Что поможет собраться нижним, если нет высшего? Чем это поможет? Что мы будем говорить и говорить и говорить, и еще говорить?
Я не знаю, не знаю. Почему нет? Какой высший у вас есть, если вы не объединились? Что за высший? Я дал вам достаточно знаний, объяснений. Ты еще не спрашивал?
Ему на работу надо.
Вы обязаны сделать работу сами. Нечего здесь делать. Но необходимо выяснить многие вещи. Сейчас пришло время, без которого, что без этого вы не продвинетесь. Нет, я думаю, что мы перейдем к следующей части. Почитаем Зоар.
Перейдем к следующей части нашей.